Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы коротко рассказываем вам об основных новостях дня, о ходе войны, а также обсуждаем мировую реакцию на все происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня, как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью. Мой коллега Данила Гальперович поговорил с известным российским писателем-сатириком Виктором Шендеровичем, и говорили они, конечно, о войне, в частности, о работе антивоенного комитета. Но сначала я бы хотела дать небольшую сводку, как всегда. Главная новость сегодня – это официальное сообщение России о захвате Солидара. Об этом сообщает российская Минобороны. И аналитики Американского института изучения войны, в свою очередь, подтверждают это. Их формулировка – Россия, вероятно, захватила Солидар. При этом в Институте изучения войны отмечают, что вероятный захват Солидара не является оперативно важным развитием ситуации, и он вряд ли предвещает скорое окружение Бахмута. При этом пресс-секретарь Путина Песков назвал наступление на Солидар подарком. Еще один повод для гордости за наших ребят, которые на месте не жалеют ни своих жизней, ни здоровья для того, чтобы эти тактические успехи дарить, сказал Песков. Это еще одно слово в копилку словаря войны – военная операция как подарок. Хотя кому и что тут дарят – непонятно. И в принципе непонятно, как можно войну описывать такими словами – подарок, приятный сюрприз и так далее. Впрочем, в Госдепе считают, что этот подарок не сможет изменить стратегический провал России и ход войны в целом. А издание «Нью-Йорк Таймс» в свою очередь сообщает о том, что недавние заявления и действия США и европейских стран относительно поставок патриотов и танков свидетельствуют о том, что Запад уже начал готовить Украину к отражению возможного нового наступления России зимой или весной и к будущим контратакам вооруженных сил Украины. Мы продолжим следить за ситуацией, а пока вернемся к интервью, которое я уже анонсировала. Мой коллега Данил Гальперович поговорил с писателем Виктором Шендеровичем. Давайте послушаем.
В начале этой недели произошли два события, связанные между собой одним их участником, известным российским писателем и публицистом Виктором Шендеровичем. 9 января появилось обращение антивоенного комитета России, членом которого является Виктор Шендерович, с призывом к соотечественникам, находящимся за границами России, выйти 24 февраля на акции протеста в годовщину начала открытой агрессии Кремля против Украины. А на следующий день, 10 января, Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил иск Виктора к Российской Федерации, так это называется официально, поданный им более 8 лет назад, и присудил Виктору Шендеровичу компенсацию за нарушение его прав российскими властями. О выигранном иске в ЕСПЧ, о том, когда в России снова начнут уважать права человека, о войне, развязанной Кремлем против соседней страны, мы разговаривали с Виктором на этой неделе, и первый мой вопрос ему был как раз о выигранном иске в суде по правам человека. Что это все означает?
Дело Шендерович против Российской Федерации за февраль 2014 года, за несколько дней до аннексии, я написал текст, который назывался «Путин и девочка на коньках», посвященный Берлинской Олимпиаде 1936 года, а тогда шла Сочинская Олимпиада. Я написал, что надо осторожнее быть со спортивными победами, потому что эта энергия объединения идет на разогрев какой-нибудь аннексии. Я написал слово «аннексия» 10 февраля. Надо мной разверзлись хляби небесные. Я вернулся на федеральное телевидение с титром «Подонок». Ползти на коленях по Красной площади, извиняться перед ветеранами, оскорбил народ, который сравнил с гитлеровским, ну и так далее. И я в ответ сказал все, что я думал про их банду. И депутат Васильев, Владимир Абдулатипович, их там несколько было Васильевых, обиделся на это, и меня без меня судили. Это было довольно беспрецедентно, по крайней мере, на 2014 год, потому что я узнал о том, что я оштрафован на 1 000 000 рублей из сообщения «Эхо Москвы», потому что мне позвонили с «Эхо Москвы». Суд был без меня, без моего адвоката, никакой повестки я не подписывал. То есть это было что-то такое запредельное. Ну, по тем временам запредельное, потом-то уже пошли другие пределы. И 8 лет улита едет когда-то будет. Вот 8 лет европейская улита правосудная доползла до моего дела. И сегодня вынесено решение о том, что нарушено статья 10 о праве на высказывание мнения, и Российская Федерация должна мне заплатить 20 910 евро, что по курсу примерно равняется тому самому 1 000 000 рублей. Сегодня это 1,5 миллиона, но в эти расчеты пускаться не обязательно, потому что ни копейки я, разумеется, не получу, потому что за это время Россию уже выгнали из Совета Европы, и решения эти она выполнять не собирается. Поэтому все это носит абсолютно такой юридический и моральный характер, носит эта победа. Этот штраф я 50 тысяч рублей заплатил, а 950 тысяч собрали люди за право назвать этих людей подонками и негодяями, и фашистами, ворами. Причем некоторые так и писали в назначении платежа. Вот военный пенсионер заплатил 300 рублей, написал 100 за право называть их ворами, 100 за право называть их негодяями. Вот так вот прям расписал, за что он платит. Я рад сообщить этим 2000, там 2300 с чем-то человек было, которые собирали складчину. Я рад им сообщить, что мы выиграли это дело, что Европейский суд признал наше право называть их ворами и негодяями. Но получением этих денег следует обождать конца текущего режима путинского. Вот когда путинский режим падет и Россию примут обратно в Совет Европы, тогда я буду рад сообщить о получении и пригласить всех в кассу. Разумеется, нет возможности всем людям возвращать их деньги. Я просто думаю, что когда это случится, мы это в какой-нибудь правильный адрес переведем.
Тогда у меня прямо вопрос к тебе, который вытекает из того, что ты только что сказал. А это случится? То есть вот насколько возможно, что Россия сохранит субъектность вообще, когда этот режим закончится, по-твоему?
Ну, послушай, какое-то место на Земле будет называться Россией. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Что это не будет окраина Китая, да? Это место с незнакомым, как окраина Китая, да? Вот что это не будет окраина Китая или Северная Туркмения. Какая-то территория, я надеюсь, будет называться Россией. Я надеюсь, что на этой территории будет когда-нибудь в минимальном объеме торжествовать закон, что эту территорию примут обратно. Потому что Россия, цивилизация наша, европейская цивилизация, конечно, и мы, и наши дети, и наши родители учили европейские языки. Да, мы Шекспира читали, мы Мопассана читали. И будем еще, да, и Бёля читали. Вот, мы европейская страна, по крайней мере, та ее часть, которая не отойдет к Рамзану Кадырову, и не то вольное поле, не та уголовная часть, которая отойдет к Евгению Пригожину при распаде. Да. Какая-то часть все-таки останется европейской. Я в этом абсолютно убежден. Но, повторяю, дело же не в этих 20 тысячах евро. Господи, боже мой, если бы этой небольшой ценой можно было купить возвращение России в Европу, это было бы очень выгодная сделка.
Только что, ну, вчера, я увидел призыв на сайте антивоенного комитета России выходить на акции. И если я правильно понимаю, призыв этот в основном к людям, которые за границами России.
Да.
Как ты считаешь, насколько вообще существенно то, что российская антивоенная диаспора выйдет и так далее? Как это будет влиять? Как это работает?
Это не работает впрямую, это не политика впрямую. То есть, когда мы говорим об оппозиции, да, надо понимать, по Декарту договариваться о терминологии. Оппозиция – это часть общества, претендующая на власть. Это политическая структура, претендующая на власть, выражающая интересы какой-то другой части общества, да, или всего общества, как оно считает. Что-то в этом роде. В нашем случае от выхода россиян к российским посольствам в знак протеста в год начала войны, ничего буквально сразу не изменится. Но все, что можно сделать для нравственного отделения, для мира, для того, чтобы мир понимал, что это не россияне воюют с Украиной, а что это путинская банда, захватившая власть, и гораздо прежде Украины, ударившая по собственному обществу, что мы отделяем себя в моральном отношении. И для мира это очень важно. И для нас очень важно, чтобы мир это понимал. Потому что я говорил когда-то давным-давно, что мы как немцы в 30-х годах. Да, это я говорил много лет назад. Сейчас можно сказать, что мы как немцы в 40-х годах. Конечно, мы замазаны, замараны сильнейшим образом. Как все немцы были замараны Гитлером, мы замараны Путиным. Это объективная реальность. И все, что делали немцы, да, другие немцы, для того, чтобы спасти честь немецкого народа, вот мы должны делать то, что мы можем, для того, чтобы спасти честь нашего народа. Это не будет щелчком, никаким образом это не поменяет буквально политического пейзажа, Но впрок это работает. Как сказано в старом еврейском анекдоте, бабушка сказала это на потом.
Смотри, впрок это пока работает только в том случае, когда страна оказывается, в конце концов, проигравшей стороной. Ты сейчас просто приводил немецкие примеры. Немецкие примеры все, на взгляд многих людей, работают, только если страна оказалась в немецкой ситуации.
Конечно. То есть, это подразумевается.
Да, но страна не оказалась в немецкой ситуации. Страна с ядерным оружием, и весь Запад говорит о том, что мы должны вот до такой-то красной линии помогать Украине, а с вот такой красной линии не помогать Украине, потому что это может спровоцировать ядерную войну и так далее. Это ведь может позволить тому режиму, у которого ты выиграл суд, только что держаться сколько угодно.
Да. Можно долго держаться. Нет, тут спора у нас не получится. Я неоднократно говорил, что плану маршала предшествует полная капитуляция. Это тут спорить особенно не о чем. И спорить не о чем о том, что наше положение, российское положение, хуже немецкого аналогичного, просто потому что немцев, собственно, заставили начать движение от Гитлера, заставили признать свою капитуляцию, заставили начать выход наружу. Нас водили в кинотеатр, да, жителей Берлина, где и раздавали гуманитарную помощь. Но перед этим они должны были посмотреть, как бульдозеры в Бухенвальде сгребают трупы по их воле. И электорат Гитлера должен был пройти через этот кинотеатр. Нас в этот кинотеатр некому сводить, конечно. Не говоря о том, что наша пленочка-то поболее будет. С 1917 года наша пленочка, непросмотренная. Так что все гораздо драматичнее. Но никогда не было, чтобы никак не было. И я не говорю сейчас о сроках. Я говорю сейчас только о таких материях, как честь, ну, буквально, ну, повторяю, вышедшие на Красную площадь люди или люди из иммиграции, что-то писавшие, говорившие. В конечном счете речь идет только о том, что цивилизация, культура, народ не ограничиваются упырями, которые захватывают власть. Что есть еще и другие. Вот и все. А от того, что Леон Фихтвангер из Лондона будет что-то говорить, конечно, Гитлер от этого не рухнет. Гитлер рухнет от бомб союзников, да, и наступления Красной Армии. Но, тем не менее, ну скажите Фихтвангеру, что ему не надо работать на лондонском радио, да, и не надо ничего призывать. Тоже довольно бессмысленно. Каждый должен делать то, что он может. И для россиян, лишенных, в отличие от меня, для миллионов россиян за рубежом, не поддерживающих Путина, никогда не голосовавших за Путина, уехавших от Путина, иногда бежавших от Путина, но в отличие от меня, не имеющих возможности каждый день демонстрировать свою позицию, потому что у меня привилегированное положение, я могу посылать его на все буквы родного алфавита каждый день. И эта публичность дает мне некоторые преференции. А люди, вот я только что в Братиславе сейчас нахожусь, я встречался с этими людьми, которых душит бессилие, потому что их записали, вот они русские, и бьют, в отличие от того анекдота, бьют как раз по паспорту, понимаете? Бьют как раз по паспорту, да? Ну, в том числе и по морде, но по паспорту, за паспорт. И эти люди, которых разрывает бессилие, у них нет таких возможностей, как у нас, транслировать свое отношение, отделять себя от Путина, для них возможность 24 февраля выйти к посольству и сказать все, что они думают, это эмоционально очень важная вещь. И это тоже важно. Это тоже важно. Это наши соотечественники. И это вот та запасная Россия. Я не знаю, как эта запасная Россия сможет буквально, как будет выглядеть технология изменения и когда. Но эти люди есть, и они должны иметь возможность. И хорошо, что у них есть возможность высказаться, чтобы немота их не душила.
Вот ты говоришь... Ты не знаешь технологию, но наверняка же ты об этом думаешь. Наверняка ты думаешь о том, какой будет расклад, чтобы было как-то уже по-другому.
Гнойник когда-то вскроется. Когда он вскроется, будет гной с кровью, потому что там гной с кровью. Никакого терапевтического лечения уже тут невозможно. Никаких легитимных механизмов не осталось. Мы понимаем, что никакого изменения путинского режима изнутри быть не может. И это довольно принципиальное отличие от советских времен. Потому что внутри советской коммунистической социалистической идеологии, да, мог вызреть Александр Николаевич Яковлев и Михаил Сергеевич Горбачев. И какое-то еще количество людей с вполне социалистической и коммунистической ориентацией, но честных людей. Там могла быть эта эволюция. И внутри мог созреть Горбачев с Яковлевым, которые в итоге дали нам свободу Мы же ее не взяли, нам ее разрешили все-таки. Да? Мы так поучаствовали посильно, но если бы был товарищ Гришин, мы бы так и сидели еще и при Гришине, при Романове, и сидели бы как миленькие. Внутри путинского режима нету идеологии никакой, и ничего там вызреть, кроме Стрелкова, Гиркина и Пригожина, не может. То есть со стороны идеологии вызрел уже и перезрел всевозможный Гиркин и Дугин с Холмогоровым, то есть критика воров со стороны идеологических убийц, я бы так сказал. Потому что эти воры, а те убийцы идеологические. И критика может быть Путина сейчас публично только с той стороны, внутри этой корпорации. Ну, с одной стороны, идеологические убийцы, а с другой стороны, Пригожин с Кадыровым, условно говоря, то есть просто убийцы, без всякой особенной идеологии. Ну, то есть у Кадырова появится идеология, когда кончится финансирование из казны Российской Федерации, то у Кадырова появится зеленое знамя ислама над ним. Это понятно, да? А Пригожин просто убийца. Вскроется этот гнойник каким-то образом на стыке вот этого всего, этой вот чекистской номенклатуры Патрушев-Бортников, да, Стрелкова-Гиркина с Холмогоровым и просто гуляй-поле со стороны Пригожина, который немножечко крыша уже окончательно поедет, и он возомнит себя, видимо, так сказать, большой политической фигурой. Тут-то они друг друга и начнут мочить в какой-то момент. То есть изменения будут носить, видимо, этот характер. Частные армии, которые начинают строить, не только Пригожин уже. То есть там внутри этой малины начнется какая-то резня. Я думаю, что это, к сожалению, будет выглядеть именно так. Никакого словацкого, чешского, бархатного, легитимного. Это мы все проехали в 2012 году на проспекте Сахарова. Последний раз, когда была иллюзия, по крайней мере, что можно договориться. На самом деле иллюзия, потому что уже к 2012 году эта банда напроливала столько крови, что она не могла уже просто уйти. Путин уже в 2012 году не мог просто уйти от власти. А уж что говорить про 2022?
Как ты думаешь, каковы вообще перспективы антивоенного движения внутри России? Могут ли люди внутри России что-то делать против войны?
Ну, могут, но это относит характер частного подвига. Как того, кажется, кочегара, да, мужика, который просто публичных всех послал и пошел в лагерь. Можно так, можно, ну, понимаешь, сыпать песок в моторы, я не знаю, да, о чем речь. Дело в том, что призывать к диверсиям, правильно, снаружи, это просто безнравственно. Да, люди будут платить судьбами и жизнями. А если бы это носило массовый характер сопротивления, ну, тут я вспоминаю фразу Станислава Ежелеца: цена, которую приходится платить за свободу, падает, когда растет спрос. Совершенно рыночный подход к моральной проблеме. Потому что когда выходит 7 человек на Красную площадь, то им ломают руки-ноги, выбивают зубы, отправляют в психушки. Когда выходит 500 000 на Манежную площадь, то выясняется, что нет такого ОМОНа, который посылают на 500 000 человек. ОМОН начинает, как мы помним, вежливо ходить рядом, заглядывать в глаза и обеспечивать порядок. Растет спрос на свободу, падает цена, которую приходится платить. В этом смысле спрос на свободу сегодня невелик в России. Те люди, которые пошли в тюрьмы, те десятки людей, не только Навальный, Яшин, Горинов, Карамурза, десятки, сотни политзаключенных с менее известными фамилиями. Но для того, чтобы это стало по индийскому прецеденту критичным для короны, да, британской, это должно быть как у Ганди, да, это да, на место двух должны сесть четверо, а на место четырех – восемь и так далее. Да, чтобы заполнились полицейские участки, чтобы стало невозможным существование режима, чтобы надо было что-то менять. А и еще нужна английская королева все-таки вместо гобиста и упыря, чтобы понимать, что нужно что-то менять. В этом смысле ситуация довольно драматичная. Я не вижу ресурсов для организованного сопротивления. Политически все разломано. Лидеры в тюрьмах. Сопротивление носит моральный характер. И можно только восхищаться этими людьми, но понимать, что это никаким образом не сдетонирует. Поскольку прессы нет, если бы об этом кочегаре круглые сутки рассказывали по Первому-Второму каналу, то вышло бы еще там тысячи человек. Но в информационном вакууме вся эта энергия, к сожалению, не вертит колеса, передача не работает.
Последнее, наверное, что я хочу тебя спросить. Я сталкиваюсь иногда с тем, что при всей неприязни, ненависти к Путину и к той войне, которую он ведет, очень часто для россиян тяжело прямо сказать, что да, мы поддерживаем ту силу, которая Путину сопротивляется. И надо, собственно, поддерживать победу Украины, в том числе военную, в той ситуации, которая сейчас сложилась. Вот как ты сам к этому подходишь? Каково для тебя правильное отношение к той войне, которую ведет Украина, то есть к освободительной войне?
Совершенно ясное отношение. Это математика, тут не о чем думать. Свобода России прямо завязана, выход России из путинской, конец путинского режима, крах путинского режима, прямо связан с военной победой Украины. Причем очень важно, чтобы эта победа была очевидна для россиян, чтобы он из этого дерьма не сделал конфетку, чтобы поражение нельзя было усилиями Соловьева-Скобеева превратить в победу дипломатическую. Да? Вот в чем была своеобразная, но польза от капитуляции полной в Германии? Нельзя было сделать вид, что это победа. Это было сокрушительное, мучительное, стыдное, позорное, тяжелое поражение. Очевидное для всех, а не только для либералов немецких. Да? Вот такое очевидное, сокрушительное поражение должна потерпеть Россия для того, чтобы в России что-то изменилось по отношению к путинскому режиму. В России, потому что перемены в России произойдут благодаря тому, что произойдет в самой России, а не от нас с тобой. Это очевидная совершенно вещь. И в этом смысле Навальный, Карамурза, Горинов и Яшин гораздо больше инструмент политики, даже сидящий в тюрьмах, чем весь антивоенный наш комитет. Это надо отдавать в этом себе отчет. Они являются субъектами внутренней политики, очень серьезными, гораздо более серьезными, чем все мы снаружи. Изменения произойдут внутри. Для того, чтобы они произошли поскорее, нужно скорейшее и очевидное поражение Путина на войне. В этом смысле ключ к российской свободе в руках украинских вооруженных сил и Запада, который финансирует и помогает Украине. Я оговорюсь, то, о чем я постоянно говорю и вызываю неприязнь некоторого количества людей, которые меня слушают. Некоторое мучительное душевное раздвоение связано с тем, что я, разумеется, хочу скорейшего поражения Путина, но, разумеется, я не готов прыгать от радости, от известия о гибели людей на этой войне. Я понимаю, что это одно с другим связано. Я понимаю, что гибель мобилизованных в Макеевке – это стратегически полезная вещь для победы Украины. Но радоваться гибели отдельных людей у меня не получается. В этом смысле я как раз повторяю эту парадоксальную мысль, что, собственно говоря, это Окуджава, и тем больнее, чем дольше. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей на ней погибнет. Поэтому в интересах людей, в том числе будущих мобилизованных, чтобы это поражение застало вот наше поколение, а следующее уже не застало. Чтобы те дети, которых выстраивают буквой Z в пилотках в детских садах, не стали пушечным мясом, чтобы у них был шанс стать послевоенными детьми в Германии.
Это было интервью писателя и публициста Виктора Шендеровича русской службе «Голоса Америки». Его можно также прочитать на сайте «Голоса Америки». А мы с вами прощаемся до следующей недели. Большое вам спасибо за внимание.